Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Если кто-то любит Бога и живет жизнью любви по отношению к Богу, эта жизнь становится полной удовольствия и для Бога, и для самого этого христианина. Если мы живем познанием, Бог не будет знать нас, а мы не будем знать Бога, и в этом смысле мы не будем одобрены Богом.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! После духовного вступления к первому посланию к Коринфянам апостол Павел обращается к очень практическим положениям, которые он рассматривает в середине этого послания. Например, 7 глава говорит о браке. 8 глава посвящена нашему питанию, она посвящена тому, что мы едим. Эти положения можно назвать основными вопросами человеческой жизни. Но перед тем, как перейти к разговору о еде, Павел вставляет замечательную и весьма духовную фразу. Послушайте стих 1 из 8 главы. «Относительно принесенного в жертву идолам мы знаем, что все мы имеем знание. Знание делает надменным, а любовь созидает». Созидание – это одна из тем, которые проходят через все это послание. Это очень важная тема для всех нас, поэтому мы должны правильно понимать ее. Это наша 36-я программа, и сегодня в нашей программе участвует Сергей Тюленев. Сергей, мы будем говорить о знании, которое делает надменным, и о любви, которая созидает. Добро пожаловать к нам, Сергей.
Спасибо за приглашение принять участие в этой передаче. Говоря о вступлении к 8 главе 1 послания к Коринфянам, конечно же, нужно сказать, что это просто замечательное начало для такой главы. На первый взгляд, Павел должен говорить в этой главе о том, можно ли есть пищу, принесенную в жертву идолам. Но начинает он эту главу с несколько неожиданных слов. Он говорит: «Знание делает надменным, а любовь созидает». Это показывает, что Павел хочет сказать нечто намного более глубокое и таинственное.
Я согласен с вами. Давайте немного поговорим о знании, которое делает надменным, и о любви, которая созидает. Речь об этом пойдет в нашем первом отрывке из сообщения Witness Lee. Разумеется, мы видим, что у коринфян было много знания. Это были образованные люди, люди высокой культуры, люди философии. Мы уже говорили об этом в предыдущих программах. Но мы знаем, что это не единственное место в Писании, где противопоставляются эти две вещи, не так ли?
Вы правы. Впервые в Библии о знании говорится во второй главе книги Бытия, в первой книге Библии. Там речь идет о знании, представленном деревом познания. Если мы посмотрим на эту вторую главу книги Бытия, то мы не увидим там любви. Там говорится именно о знании. Знании, которое и представлено деревом познания добра и зла. Любовь связана с жизнью. Любовь – это выражение жизни. Когда мы говорим о любви, жизни, мы возвращаемся к началу Библии и касаемся вот этого Божьего вечного замысла, который был от самого начала.
Как мы говорили в выступлении, созидание – это не просто тема первого послания к Коринфянам. Фактически, это тема всех произведений Павла. Более того, это можно назвать темой всей Библии, не так ли?
Да, цель Библии – способствовать произведению строения. В Новом Завете таким строением является Церковь, тело Христово. Тело Христово и есть то строение, которое созидается согласно Библии. А в книге Откровения это строение обретает завершенность в Новом Иерусалиме.
Сергей, перед тем, как мы послушаем Уитнес Ли, не могли бы вы объяснить нам различие между терминами «созидание» и «назидание»? Думаю, нашим слушателям будет полезно увидеть эту разницу.
Под «назиданием» понимается прежде всего некая помощь на личном уровне. Это нечто, связанное с индивидуальной помощью конкретному человеку. В то время как созидание, согласно Писаниям, это всегда что-то совокупное, касающееся всех Божьих людей. Созидание всегда осуществляется посредством роста в жизни. Это означает, что мы снабжаем других жизнью, когда преподносим им Христа. Мы не только назидаем их, то есть мы не просто обучаем их чему-то для их индивидуальной пользы, но мы, раздавая им Христа, преподнося им Христа, созидаем в итоге совокупное тело Христово.
Таким образом, можно сказать, что какой-то стих может назидать меня лично, и это замечательно. Но Павел в данном случае говорит о совокупном созидании, не так ли?
Именно так, вы правы.
Давайте теперь послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
After the dealing with the marriage, he comes to a more practical thing.
После рассмотрения проблемы брака, Павел переходит к более практическому положению, касающемуся нашей повседневной жизни, а именно к нашему питанию. В стихе первом говорится: «Знание делает надменным, а любовь созидает». Показаны здесь два положения – знание, которое делает надменным, и любовь, которая созидает – это два дерева в Эдемском саду. Знание указывает на дерево познания, а любовь – на дерево жизни. Я уверен, что когда Павел писал это послание, он знал об этих двух деревьях. Вы должны увидеть, что в этой книге показана иллюстрация этих двух деревьев, но они при этом не упоминаются. Фактически, эта книга посвящена этим двум деревьям. Дереву жизни, которое снабжает людей жизнью, и дереву познания, которое убивает людей. В этой книге вы видите эти две линии. Одна линия – это линия жизни, которая снабжает людей. Есть и другая линия. Линия познания, которая убивает людей. Знание делает надменным. Это значит, что оно убивает, а любовь созидает. Это значит, что она снабжает людей жизнью. Созидание осуществляется при помощи жизни, и жизнь предназначена для созидания.
Сергей, мне очень понравилась тема нашего первого сегодняшнего отрывка. Вы также говорили об этом в своем вступлении. Мы должны увидеть, что Павел не просто пытается решить проблемы, гигантские проблемы, которые овладели церковью в Коринфе. Павел использует любую возможность, чтобы показать нам контраст между этими двумя линиями, как сказал Уитнес Ли, линией жизни, которая снабжает, и линией знания, которая убивает.
Фактически во всем этом послании, первом послании к Коринфянам, видны эти две линии. Коринфяне находились на линии знания. Они были греками по национальности, а, как известно, древние греки очень ценили философское знание. Они жили посредством этого знания. Но, как Бог сказал во второй главе книги Бытия, если мы живем посредством знания, результатом будет смерть. Если человек съест от дерева познания, результатом будет смерть. Это означало, что он умрет не только физически, но и духовно. Однако Павел, когда он писал Коринфянам, находился на совершенно другой линии, на второй линии, на линии жизни. Он изо всех сил старался вернуть Коринфян от линии знания на линию жизни. Жизнь созидает, жизнь приводит к созиданию всех Божьих людей и делает их одним целым, одним совокупным выражением Бога. Это цель Бога, это цель всей Библии. Павел находился на этой линии жизни, на линии дерева жизни, которое созидает. Коринфяне, напротив, находились на линии знания, которая убивает и разрушает. Поэтому Павел трудится, чтобы вернуть коринфян, вернуть их на линию жизни.
Сергей, как мы видели в первых главах этого послания, Павел старался вернуть верующих в близкое общение с Господом. Затем в середине послания Павел начинает говорить о конкретных проблемах, но все равно, даже касаясь этих проблем, он все равно остается человеком, который живет одной жизнью с Господом. Мы видели это в прошлой нашей программе. В 7 главе Павел говорит о браке, но при этом мы видим, что он и Господь живут одной жизнью. До такой степени, что мнение Павла выражает чувство Господа. В этой главе Павел говорит о вкушении и о том, что это может стать проблемой в церкви. И здесь Павел снова хочет вернуть их к линии жизни, не так ли?
Да, здесь мы видим, что жизнь делает нас едиными с Господом и со всеми Божьими людьми. Это и есть строение, это и есть то созидание, о котором мы говорили. Но знание делает нас как раз независимыми от Бога и разделяет нас друг от друга. Это как раз и есть действие дерева познания.
Замечательно, Сергей. Давайте прочитаем еще несколько стихов из этой главы. Эти стихи продолжают эту линию, линию нашего общения. Стихи 2 и 3. «Если кто-нибудь думает, что он что-то знает, то он еще не узнал так, как должен знать. Но если кто-нибудь любит Бога, того он знает». Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Verse 3. But if anyone loves God, this one is known by God. Why Paul out of a sudden in third?
Стих 3. Но если кто-нибудь любит Бога, того он знает. Почему Павел неожиданно вставляет сюда такой стих? Он хочет сказать следующее. Коринфяне, вам не нужно столько знания. Вам не нужно знать о столь многих вещах. Вам нужно любить Бога. Любовь к Богу – это основа нашей христианской жизни. Знание – это просто воздух. Оно испаряется и исчезает. Любовь к Богу – это нечто прочное. Это основа, фундамент нашей христианской жизни. Если вы любите Бога, Бог любит вас. Фактически, вам даже не нужно особенно знать Бога. Но вам нужно, чтобы Бог знал вас. Здесь это слово «знает» значит очень много. Оно значит, что Бог владеет вами. Вы принадлежите Богу. Оно значит, что вы становитесь владением Бога. Вы становитесь радостью Бога. Вы становитесь удовольствием Бога. Вы становитесь отрадой Бога. То, что знаете вы, не угождает Богу. Но если вы любите Бога, это приятно Ему. Бог знает вас. Бог доволен вами. Бог наслаждается вами. Все это подразумевается здесь. Другими словами, вы, коринфские верующие, должны понять, что Бог не близок к вам. Бог не знает вас. Это довольно странно, не так ли? Бог не знает вас. Это значит, что Бог не одобряет ваши пути. Вы не одобрены. В 7 главе Евангелия от Матфея говорится, что когда Господь Иисус вернется, многие придут к Нему и скажут, «Господь, Господь, я делал то или это». Господь скажет им, «Я никогда не знал вас». «Я никогда не знал вас». Как может всемогущий и вездесущий Господь не знать нас с вами? Он знает все о нас. Но однажды Господь скажет некоторым верующим, «Я никогда не знал вас». Что это значит? Это значит, я никогда не одобрял то, что вы делали. Я никогда не был доволен вами. Я никогда не считал вас своим удовольствием, своей радостью. Я никогда не воспринимал вас как свое сокровище. Все это подразумевается. под этими словами. Того Он, то есть Бог, знает.
Сергей, Уитнес Ли начал этот раздел с вопроса. Он спросил, почему Павел вставил эти слова в стихе 3 о том, что Бог знает нас? Коринфяне были поглощены тем, что знали они. Но Павел показывает им, что их знание не имеет никакой ценности. Важно лишь то, знает ли вас Бог. Эти слова открывают очень много, не так ли?
Да, это так. Коринфяне хотели знать, можно ли им есть в пищу то, что принесено в жертву идолам. Павел же говорит им о том, что правильно или неправильно не может быть основанием для христианской жизни. Другими словами, вопрос состоит вовсе не в этом. Настоящим основанием нашей христианской жизни является любящий Бог. То, что мы знаем, нельзя назвать прочным. Но если мы любим Бога, это является нашим самым прочным основанием, тем основанием, на котором мы можем с уверенностью стоять в нашей христианской жизни. Чем больше мы любим Бога, тем больше мы будем жить в единстве с Богом. Это будет той жизнью, которая угодна Богу и которая приносит Богу подлинное удовольствие. Чем больше мы пытаемся жить знанием, познанием добра и зла, или каким-то философским знанием, тем меньше Бог будет знать нас, а мы Бога. Хотя Бог знает всех нас, в каком-то смысле Он не будет знать нас. Мы будем чужими для Него. Наше житие отсечет нас от Бога. Только любовь может соединить нас с Богом и позволить нам жить жизнью согласно Божьему сердцу и согласно Его желанию. Это принесет удовольствие Ему, и это сделает нас с вами одобренными в глазах Бога. Здесь мы видим, что Павел снова пытается увести коринфян от дерева познания и привести их к дереву жизни.
Сергей, как показал нам Уитнес Ли в этом сообщении, если Бог знает нас, это значит, что мы соединены с Ним во взаимоотношениях полных любви. Это делает нас людьми, которые угодны Богу. Мы становимся Его удовлетворением и, в каком-то смысле, Его наслаждением. И Божья отрада как раз в тех верующих, которых Он знает вот именно таким образом.
Это удовольствие. Если кто-то любит Бога и живет жизнью любви по отношению к Богу и к другим детям Божьим, эта жизнь становится полное удовольствие и для Бога, и для самого этого христианина. Если мы живем познанием, Бог не будет знать нас, а мы не будем знать Бога, и в этом смысле мы не будем одобрены Богом.
Да, в нашем последнем отрывке сообщения Уитнеса Ли будет поднят практический вопрос. Так есть все-таки или не есть пищу, принесенную в жертву идолам? Чтобы понять это, необходимо прочитать еще несколько стихов, например, стихи 9 и 13. Павел не хочет показать верующим, что правильно, а что неправильно. Он хочет показать им принцип. Самое главное – это заботиться о Божьих интересах, поскольку мы любим Бога. Давайте прочитаем эти стихи 9 и 13. «Но смотрите, как бы это ваше право не стало преткновением для слабых». Под правом здесь имеется в виду «наше право есть любую пищу», потому что Бог фактически очистил любую пищу. И 13 стих. «Поэтому если пища служит преткновением для моего брата, то ни в коем случае не буду есть мясо вовек, чтобы не послужить преткновением для моего брата». Давайте теперь послушаем Уитнеса Ли.
Try to get into the spirit of Paul in writing this chapter. Paul's spirit is all to...
Попытайтесь вникнуть в дух, который был у Павла, когда он писал эту главу. Дух Павла направлен на Христа и на всех членов его тела. Он не стал наставлять верующих в том, что принесенное в жертву идолам – это что-то хорошее или плохое. Он не стал говорить, правильно ли есть такую пищу или неправильно. Он не говорит ничего с этой точки зрения. Напротив, его взор устремлен на Христа, на то, как это связано с Христом. И не только с Христом, но и с Его членами. Как это повлияет на членов Христа? Как это будет созидать их? Или это окажется для них ловушкой или преткновением? Что находится в сердце у Павла, в духе Павла, и во всем его существе, Христос и его члены. Павел беспокоится не об идолах. Павел беспокоится не о принесенном в жертву идолам. Его беспокоит не это. Он говорит, идол – ничто. Разумеется, принесенное в жертву идолам даже больше, чем ничто. Павел хочет при этом показать нам, что, когда речь идет об определенной пище, вы должны позаботиться о Христе. Вы должны позаботиться о членах Христа, членах, за которых умер Христос. Вы должны задуматься о том, будет ли ваш поступок назидать, созидать или нет. Вы понимаете меня? Павел отвечает на вопрос и дает наставление с совершенно другой точки зрения, с точки зрения Христа и его членов. В 8 главе мы видим, что Павел не отклонился от центральной линии. Он изо всех сил пытается вернуть тех, у кого есть вопросы, на центральную линию, а именно к Христу и его членам, к Христу и его телу. Это очень хорошо.
Сергей, в книге «Деяний» мы видим, что Господь в видении Петра очистил все нечистое. Как мы видим, Петр увидел сходящий с неба сосуд, наполненный нечистыми существами. И Господь сказал ему, что все это теперь очищено, и все это можно есть. Теперь вопрос обращен к Павлу. Есть нам это или нет? Это очень беспокоило некоторых верующих. Что нам делать, есть или не есть? Но Павел дает им совершенно неожиданный ответ, не так ли?
Вы правы, он не дает им какого-то определенного ответа. Он не говорит ни «да», ни «нет». Точка зрения Павла никак не была связана с правильным или неправильным, хорошим или плохим. Павел на первое место ставит Христа и членов Христа. В стихе 12 Павел говорит: «А согрешая так против братьев и раня их слабую совесть, вы согрешаете против Христа». Затем Павел добавляет: «Поэтому, если пища служит преткновением для моего брата, то ни в коем случае не буду есть мясо вовек». Здесь важно не то, что правильно или неправильно. Здесь на первое место выходит Христос. Нам нужно делать то, что угодно и приятно Ему. Более того, нам необходимо заботиться о членах Христова тела. Если мы делаем все в любви, чтобы угодить Господу и для созидания тела, при этом мы ничего не делаем из того, что притыкает наших братьев и сестер, в таком случае у нас будет надлежащая точка зрения. Если мы живем согласно правильному или неправильному, у нас неправильная точка зрения. Бог не находится на этой линии. Он находится на линии жизни, которая созидает его тело. И здесь я бы хотел опять напомнить нашим радиослушателям вторую главу книги «Бытия». Когда мы говорим об этих точках зрения, полезно вспомнить очень ясные картины, которые Бог дал нам в этой второй главе книги «Бытия». Принцип дерева жизни – это только жизнь. Другими словами, новозаветная действительность нам показывает, что жизнью является Христос. То есть мы видим все только с точки зрения Христа. И напротив, дерево познания – это дерево познания добра и зла. Вот здесь мы видим как раз это хорошо, плохо, добро, зло, правильно, неправильно. И Павел как раз в этой 8 главе своего первого послания к Коринфянам уводит нас от такой неверной, принципиально неверной точки зрения.
Я бы сказал, Сергей, это полностью расходится с нашим природным подходом. Мы по своей природе отчаянно хотим знать то, что нам делать, когда делать и как делать. В таком случае нам легче жить. Но Господь движется не так. Нам нужно увидеть линию Господа, нам нужно встать на другую точку зрения. Эта точка зрения ничего общего не имеет ни с правильным, ни с неправильным. И она никак не связана с нашей личной свободой. Ведь мы знаем, что Павел сказал: «Все мне разрешается». Павел сказал, что он может делать все, и это никак не повредит его совести. Но что будет, если я при этом обижу своего брата? Что будет, если он при этом приткнется?
Да, здесь мы видим вот этот главный управляющий принцип. Павел находится в той же сфере, что и Бог. Это сфера любви, жизни и созидания. Все его существо полностью занято Христом, членами Христа и созиданием тела Христова.
Да, здесь будет уместно напомнить нашим слушателям, что наше изучение называется жизнеизучение. Это не просто изучение Библии.
Да, когда мы говорим о Библии, мы никогда не имеем в виду понимание Библии как книги ответов на какие-то наши умственные вопросы. В ней не даны ответы на то, что правильно, что неправильно. Библия – это прежде всего книга жизни и созидания.
Это очень драгоценная программа, Сергей. Приходите к нам еще. Лично мне очень помогло это общение. Эта точка зрения, как вы сказали, сильно отличается от нашей привычной точки зрения. И это та линия, на которой находился Павел. Это та сфера, в которой сегодня находится Бог. Большое спасибо вам. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Сергей Тюленев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить 2 вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.